Глава 11. Император сидел в кресле и хмурился с каждой минутой все сильнее. Все потому, что следователям даже не пришлось расспрашивать Юнусова. Он сам с неудержимым рвением рассказал о всех своих бывших подельниках. Причем во всех подробностях, с указанием прежних планов, мест, где они обычно встречались для переговоров, и даже высказал свои предположения, кто может быть виновен во вспышке эпидемии во дворце. Но хмурился император не из-за этого. Все же информация о тех, кто хотел устроить государственный переворот, это хорошо. А плохо то, сколько аристократов оказались замешаны в этом. «Герцог Мещерин, барон Лепин, купец Сильверстов», — Юнусов спокойно перечислял фамилии, тогда как следователям только и оставалось, что записывать. Разумеется, вся эта информация еще будет проверяться, ведь верить предателю на слово никто не будет. Но у императора уже сейчас не было никаких сомнений в правдивости показаний, ведь о некоторых людях из списка он догадывался и раньше, но лишь о малой части. Графы, герцоги, два десятка купцов. В основном они располагаются в северных и северо-восточных регионах страны. Но есть и те, кто живет в столице. Можно было поднять по тревоге армию и разобраться со всеми разом. Вот только император не глуп и понимает, что это может перетечь в гражданскую войну. А этим обязательно воспользуются не только соседи, но и иномирцы. Их тоже нельзя списывать со счетов. Весь оставшийся день император провел в раздумьях и совещаниях с верными людьми. Все предлагали разнообразные варианты, от единовременной атаки предателей при помощи профессиональных убийц до постепенного уничтожения их посредством дуэлей. Специально провоцировать их на балах и таким образом избавляться от этого мусора, не поднимая лишнего шума.
«Ваше Величество!»
Во время одного из совещаний в зал зашел глава разведки.
«Один из предателей был убит час назад. Угадайте, кто его убил?»
На лице разведчика появилась ухмылка. «Ведь угадать нетрудно».
«Не знаю, почему на ум приходит только Булатов», — вздохнул старик. «Я ведь прав?»
«Да, барон Квашин вызвал Михаила на дуэль. Но дальше результат спрогнозировать нетрудно»,
— усмехнулся разведчик. «Не дают мне покоя. Каждое мое посещение столицы оканчивается какими-то непредвиденными обстоятельствами. Так и сейчас. Пришлось вернуться на день позже, чем планировал. Едва заскочив домой и переодевшись, сразу направился на бал к герцогу Конакову. Разумеется, не идти я не мог, так как это один из немногих аристократов в Архангельске, которого мне не хочется прикончить». Бал этот был устроен в честь выздоровления внучки, и пригласили туда чуть ли не весь город. Старик постарался ради внучки, организовал все в традициях старого времени, нанял лучших музыкантов и поваров, чтобы внучка была довольна. Конечно, у меня было немало дел дома, и хотелось сразу ими заняться. Например, стройка портового городка, там Джованни пока держится без инфарктов и остановок сердца. Но мне почему-то так кажется, что до этого уже недалеко. Про школу и приют тоже нельзя забывать, но там сейчас работает Людвиг вместе с новичками, и мне очень хотелось бы посмотреть на результат их трудов. Давно не проводил семинары и экзамены своим ученикам, но все равно приглядываю за ними с помощью голубей. У них все в порядке, каждый день с самого утра и до ночи они постигают тонкости лекарского мастерства, а мои книги заучены и перечитаны несколько раз.
«Господин Булатов», —
поклонился мне дворецкий, что стоял при входе в особняк Конакова.
«Вы самый важный гость этого мероприятия. Прошу, проходите».
Он открыл перед нами с Викой двери, и мы спокойно вошли. Но когда проходили мимо него, он тихо добавил:
«И простите, что отвлекаю вас, но спасибо. Спасибо вам за то, что спасли нашу надежду».
Он говорил это так искренне и от всего сердца, что я улыбнулся ему в ответ и кивнул. Мы сразу попали в гостевой зал, где играла ненавязчивая музыка. Пары танцевали медленный танец, а по краям расположились столики с закусками. Всюду сновали официанты с подносами, полными бокалами с разнообразным вином. И мы с Викой сразу схватили по одному. Все же только недавно мы побороли вирусы, и профилактика лишней не будет. Иммунитету надо помогать. Надежда тоже встретила нас, и мы немного пообщались. Она опять поблагодарила меня, а я, в свою очередь, провел быструю диагностику.
«А мне ведь можно вино?»
— с надеждой во взгляде уточнила она. «А почему и нет?» — удивился я. Наталья же виновато улыбнулась.
«Врачи в столице сказали, что пить категорически запрещено».
«Вот мне вроде нравится местное...» Понял, что ляпнул лишнего, когда мне в бок впился острый локоток Виктории, и потому сразу поправился. «Я хотел сказать современная медицина, но в чем-то я с ней в корне не согласен. Пейте на здоровье, но главное не злоупотреблять, всего хорошего в меру».
«Спасибо»,
— воскликнула блондинка и сразу побежала догонять официанта, что недавно проплыл мимо нас. Вскоре Виктория встретила свою давнюю подругу, а я уселся за один из столиков, чтобы начать уже заниматься тем, ради чего пришел. Подозвал слугу и стал перечислять длинный список мясных блюд. Заказал рыбу, салаты, несколько стейков. Прошлой ночь получилось энергозатратной, и силы нужно как-то восполнять. Да, во дворце меня тоже голодом не морили, но там я постеснялся заказывать порции на 5 человек. Все бы подумали, что эта Вика столько ест, и мне не хотелось подставлять девушку.
«Рад, что ты пришел и слышал, что произошло в столице», — ко мне за столик присел сам герцог. «Мне вина, пожалуйста», — кивнул он подошедшему официанту. «Сам знаешь какого. И господину Булатову тоже».
«Да ничего такого там не было», — отмахнулся я, помня, что это государственная тайна.
«Помню, мне как-то рассказывали, что вирус сам появился и сам пропал в тот же день, а все выздоровели буквально за 2 часа», — усмехнулся старик. «Рядом с тобой постоянно все само по себе решается. Все уже привыкли. И твоей заслуги в этом, разумеется, нет».
«Я просто спал в своих апартаментах», — развел я руками.
«Да кто ж спорит», — хохотнул Конаков. «Я, кстати, тоже люблю поесть после больших трат энергии», —
кивнул он на делегацию официантов, что катили несколько тележек с разнообразными блюдами в сторону моего стола. «Ой, да понятное дело, что все все знают». Но я пожал плечами и улыбнулся, давая понять, что подробностей не будет. Впрочем, герцог не особо и расспрашивал. Мы немного поговорили о лечении его внучки. Я в очередной раз высказал свои примерные прогнозы насчет того, как много времени займет полное восстановление. Затем мы поговорили о делах. Обсудили, сколько мне еще нужно камня, и вместе поразмышляли, как можно ускорить его поставки. Все же магов у меня стало больше, и вновь появилась нехватка материалов. Я бы вообще весь камень с региона отвез на свои земли. Строительство городов оказалось процессом затратным, и теперь мне не хватает не только камня, но и песка. Торн и Людвиг уже научились делать прочное пуленепробиваемое стекло, так что производство поставлено на поток. Что удобно, стекло можно создавать прямо в рамках, которые, к слову, сейчас усиленно производятся в деревне лесорубов. Деревня. Да, я обещал им защиту и возведение сплошной стены вокруг. Даже заказал им стаскивать камни. Разумеется, они и не ждали, что процесс будет быстрый, но я надеялся построить стену примерно за месяц. Неизвестно, когда явится местный лорд со своими головорезами и с помощью укреплений сражаться с его армией было бы проще. Хотя и так должно хватить сил. В крайнем случае, сяду на корги коня и устраню самого лорда. Они найдут нового, а я буду устранять лордов до тех пор, пока не появится нормальный. Обратил внимание на интересную картину. Недалеко от меня молодой и с виду хамоватый мужчина, лет 30, в наглой форме, пристает к миловидной девушке. Видно, что ей неприятно, но она все равно пытается сохранить лицо, стараясь как-то отдалиться от наглеца. Точно не помню, но она вроде виконтесса. Род довольно беден и слаб, потому девушка и не может ничего сделать. Ей остается лишь стоять и ждать в надежде, что барон Квашин наиграется и уйдет.
«Вашей маме зять не нужен?»
«Ух, я бы не назвал себя романтиком, Но, мне кажется, даже Курлык лучше умеет заводить знакомство с противоположным полом. Да какой там Курлык? Мой корги-конь и то действовал бы куда тактичнее.
«Она просто боится взять твою фамилию, Квашин»,
— к парочке подошла Виктория и встала между бароном и виконтессой, слегка оттеснив его. Точнее, он не собирался отходить, но аура смерти, покрывшая графиню, заставила его сделать шаг назад.
«Отстань от нее, видишь ведь? Ей неприятно».
«Теперь и мне неприятно», — усмехнулся барон с презрением, глядя на Вику. «Кто в здравом уме может позвать на бал Балатовых? Особенно эта некротическая отрубь!» Договорить он не успел. Его перебил хлесткий звук мощнейшего подзатыльника, отчего барон отлетел в сторону на пару метров. Все звуки в зале резко стихли, и внимание аристократов сосредоточилось на этой сцене. Я же так и стоял, потирая ладонь. Немного перестарался, как бы этот барон не умер раньше, чем я вызову его на дуэль.
«Некрасиво так говорить!»
— вздохнул я и, подойдя к развалившемуся на полу парню, присел на корточки и сразу привел его в чувство, незаметно влив в него энергию. «Барон Квашин, за неподобающее обращение к моей невесте, графине Булатовой, я приговариваю тебе...» «Да что за день такой?» — снова оговорился. «Нужно больше спать. Хотел сказать, я вызываю тебя на дуэль». Барон начал подниматься и, злобно оскалившись, хотел открыть рот, чтобы принять вызов, но ему на плечо легла тяжелая рука другого аристократа.
«Я, как глава рода Квашиных и его старший брат, хочу воспользоваться правом замены», — пробасил мужчина лет 40.
Он посмотрел на меня, а в глазах его читалась уверенность.
«Я принимаю твой вызов, Булатов. Дуэль на мечах, с использованием дара, но без артефактов. До смерти, если господин Конаков будет не против».
«Только за»,
— кивнул старик, что тоже подошел ближе.
«Твой брат вел себя неподобающе, и твоему отцу следовало отдать больше времени на воспитание».
«При всем уважении не вам говорить о воспитании детей», — усмехнулся барон.
«Не знаю, к чему он это, но нужно как-то напомнить о себе. А то они еще немного поговорят, и Конаков сам вызовет его на дуэль». «Ну так что, когда начнем? Я еще не доел свой стейк из лосятины, и это меня очень беспокоит», — поднял я руку. «Мясо остывает». Впрочем, остыть я ему не дал. Пока шла подготовка к дуэли, мы с Викой уселись за столик, где я в ускоренном темпе закинул в рот все заказанные блюда. Пришлось ускорять пищеварение и переработку продуктов, чтобы съеденное не мешало мне во время поединка. По словам графини, все в роду Квашиных владеют даром света, прямо как внучки Конакова. Если тот, кого я изначально вызывал на дуэль, довольно слаб, и с ним можно было справиться с закрытыми глазами, то его старший брат — опытный воин. И если он не глуп, то должен был слышать о моих прежних дуэлях с тем же Юнусом. Хотя если бы он был не глуп, он бы попытался решить этот вопрос миром. Каждый раз они наступают на одни и те же грабли, будучи уверенными, что моим противникам просто не повезло. И только поэтому я смог победить. Столько совпадений подряд не бывает, давно уже пора понять. Спустя полчаса в центре банкетного зала очертили круг и установили артефактный непроницаемый купол для защиты зрителей. Далеко не всегда на время проведения дуэли устанавливают такие, так как аристократы в большинстве своем сильные одаренные. И даже шальная атака вряд ли сможет убить зрителя. Конечно, в разумных пределах. Если будут сражаться двое перворанговых, то купол поставят в любом случае. Так еще и зрители никогда не подпустят ближе, чем на 30-50 метров. Мы же с Квашиным не первого ранга. Мой заявленный и озвученный на всю страну шестой, а его третий. Но он маг света, и его атаки могут выжечь глаза всем присутствующим. Потому и установили этот купол.
«Я наслышан о тебе, Булатов».
Перед началом дуэли барон решил немного поговорить со мной.
«Брат бы точно с тобой не справился».
«Да у тебя шансов не сказать, что много», — усмехнулся я. «Может, начнем уже? А то мне еще вино надо успеть попить». В ответ он лишь недовольно хмыкнул и кивнул распорядителю, сообщив тем самым, что он готов начинать. «Я уже давно кивнул». Потому начался короткий обратный отсчет, и через 3 секунды послышалась команда. В одно мгновение перед Квашиным сверкнула яркая ослепительная вспышка, после чего вокруг него начала распространяться светящаяся полусфера, состоящая из миллионов ярких огоньков. От этой вспышки, по задумке барона, я должен был сразу ослепнуть.
И я ослеп, честно. Против магии света не помогает даже закрывать глаза. Все бесполезно, разве что закрыть голову руками, а лучше надеть пару черных мешков на голову.
Я же не стал заниматься ерундой и просто восстановил зрение, после чего немного его затемнил. И смотрел, как на меня несется ни о чем не подозревающий идиот с мечом наперевес. Он даже не пытался уклониться от моего колющего удара мечом, так и продолжил бежать, слишком поздно удивившись тому, что я прекрасно его вижу. Да уж. Смотрю я на то, как мои враги недооценивают лекарей, и каждый раз удивляюсь. Нет, это было логично в самом начале, когда меня никто не знал. Но когда прошло уже столько дуэлей, меня столько раз пытались убить, устраивали засады, жгли, терзали пулями и поражали убийственной магией. Ну, не знаю. Выводы можно было сделать давно.
Но как?
Квашин выронил из рук меч, и в этот же миг аура света вокруг него погасла. Так что все с удивлением могли увидеть, как мой меч проткнул сердце барона. Я же не стал ему отвечать и вынул клинок, пропустив по нему небольшой заряд энергии и остановив его сердце.
«Но как?»
— как только барьер спал, услышал удивленные возгласы аристократов.
«Он же должен был ослепнуть!» «Вот не поверите, моргнул удачно!» — усмехнулся я. «Сам в шоке, не думал, что такое бывает!»
Весь остаток вечера я провел в тяжелых размышлениях. Впрочем, не только я. Мы с Викторией сидели за столиком, поглощали еду и вино и думали об одном и том же.
Может, стоит завязать с балами? Каждый раз что-то идет не так, и каждый бал заканчивается либо новой войной, либо еще какими-нибудь проблемами.
Можно ведь просто запереться в замке и спокойно заниматься развитием своих земель. Зачем вообще нужны эти выходы в свет? С новыми знакомствами у нас Балатовых тоже не клеится. Ведь знакомимся мы обычно во время дуэли. А ведь еще неизвестно, какие проблемы может доставить нам род Квашиных. Вряд ли они просто потеряют главу рода и успокоятся. Младший брат будет мстить в любом случае.
«А какой они, кстати, пользуются техникой?» — задумчиво проговорил я.
«Ты неисправим»,
— Вика хлопнула себя по лбу и замотала головой. Больше нас в этот день никто не вызывал на дуэль. Даже не подходили с расспросами, старались держаться поодаль. Только Надя выпила с нами немного вина, после чего я вывел ей алкоголь из крови и позволил выпить еще. Не стали сильно задерживаться, и, сославшись на гору без отлагательных дел, уехали домой. Правда, по пути я пересел в другую машину и свернул в сторону порта. Джованни позвонил и отчитался о том, что часть города практически закончена, и все необходимые постройки уже есть. Осталось поработать над жилыми кварталами и расширить промышленную зону. Но эти моменты сперва стоит обсудить. Посмотрел на результаты работы одного магистра и нескольких подмастерий и остался доволен. Правда, Джованни был на грани инфаркта, но не обычного, а особенного. У нормальных людей инфаркт происходит из-за закупорки сосуда коронарного круга кровообращения. Это такой круг, который питает саму сердечную мышцу. И как только питание нарушается, какая-то часть сердца начинает отмирать. Область поражения бывает совсем небольшой, и человек даже не знает, что у него инфаркт. Бывают случаи посерьезнее, когда все слои сердечной мышцы поражаются, и сердце приходит в негодность. Напитывается кровью и захлебывается ею, вследствие чего сердце просто останавливается, не в силах работать дальше. У Джованни область поражения примерно равна размерам сердца. Честно говоря, сам не знаю, как можно добиться такого. Раньше думал, что это невозможно, если честно.
«Напомни мне потом отрастить тебе второе сердце», — закончив лечение, обратился к магу.
Тот выглядел бледным, взгляд потерянный.
«Все хорошо?»
«Я видел свет в конце туннеля. Он был так близко. Свобода. Выходной. Это был выходной».
«Хорошо, что ты там отпуск не увидел. Тогда даже мне могло бы не хватить сил вытащить тебя с того света», — задумчиво проговорил я. Теперь понятно, почему его сердце ни в какую не хотело восстанавливаться и запускаться.
«Выходной увидел, значит».
Дождавшись, когда Джованни окончательно придет в себя, я развернул план города и обсудил с ним последние детали. И, судя по плану застройки, двух сердец может не хватить. Нужно минимум три, и еще одно маленькое запасное, которое включится только, если все остальные будут уничтожены. Мне иногда кажется, что сам организм Джованни пытается выплюнуть из себя его душу, чтобы остановить эти мучения. Закончив осмотр порта и портового городка, заскочил на верфь и проверил, как там поживают люди, нанятые мной на бирже труда. Там не было никаких проблем, все довольны и не могут поверить своему счастью. Некоторые даже честно признались, что когда увидели трудовой договор, очень сомневались, что там написана правда. И первое время ждали какого-то обмана. По той же причине многие отказались, решив остаться в лагере беженцев. Еще одна партия людей должна прибыть со дня на день, но перед этим мне нужно проверить каждого из них на намерение. Никогда не устану проверять каждого человека, ведь даже один шпион или диверсант, а то и просто моральный урод, может разрушить все. Каждый человек важен, будь то простой грузчик или главный инженер. После обхода верфи вызвал вертолет и проверил процесс постройки детского сада, а по совместительству приюта для сирот. Правда, в этот детский сад уже целая очередь из детей моих крестьян. Родители хотят работать, а для этого нужно куда-то девать не только школьников, но и детей помладше. Сейчас детские сады организованы чуть ли не в каждой деревне. Женщины по очереди сидят со всеми детьми сразу, готовят им, укладывают спать, а вечером детишки расходятся по домам. Думаю, что такая практика тоже останется, ведь возить их в город каждый день для многих будет проблематично, хотя... Можно ведь пустить автобусы по моим землям. Они будут забирать утром и отвозить вечером домой всех желающих. Ладно, мысли улетели далековато. Стройка идет полным ходом, и новички прекрасно показали себя в деле. Видимо, старожилы достаточно напугали их байками о страшном лекаре Михаиле, и те всеми силами пытаются меня не огорчать. У детского сада уже возведены стены и межкомнатные перегородки. Осталось закончить с крышей и лифтами, а также вставить уже готовые окна. Что удобно, маги могут воздействовать на созданные своими силами стекла, потому с подъемом их на этаж не возникло никаких трудностей. А, надо сказать, весят усиленные стекла прилично. Детский сад и школа расположились в нашем новом производственном городке, вот только до завершения его строительства пока еще далеко. Пока возвели несколько пятиэтажных домов для работяг, парочку ангаров, здание кузни и еще по мелочи для мелких производств всякой всячины. Например, кожевенная мастерская не так давно начала работу. Кто-то из беженцев оказался прекрасным мастером работы с кожей и, набрав себе группу работяг, стал производить разнообразные изделия из кожи, в основном простые, как кошельки и ремни. Раз уж посмотрел на производство, решил заскочить на ферму. Рядом с рудниками мы построили несколько деревень специально для фермеров. Часть из них занимаются разведением рыбы, кто-то работает в шахтах, а рядом, в третьей деревне, маги поставили несколько просторных зданий для скота и возвели забор. Да, еще там выращивают птиц, но большую часть птичников пришлось вынести за пределы рудниковой крепости. Там попросту закончилось место. Из другого мира мы пригнали немало скота. И все эти стада сейчас прекрасно чувствуют себя здесь. Правда, не без помощи Уилсона и друидов, но все же. Благодаря артефактам скот растет быстрее, набирает массу и ест больше корма, а друиды помогают добывать этот самый корм, ведь уже на второй день после появления такого количества коров, свиней и овец вся трава вокруг была попросту вытоптана. Кстати, об овцах. Они кажутся мне крайне выгодным приобретением, ведь если на размножение скота нужно время, то ускорить рост шерсти для артефактора не проблема. Забрал из фермы несколько мешков разноцветной шерсти, килограмм по 20 каждого цвета. Купил я не только зеленых, но и синих, и красных, и желтых. В общем, все цвета радуги и еще несколько оттенков. Вот это нужно доставить Монте-Шарлю. Прибыв домой, сразу позвал Жору и указал на мешки. Пусть оценит. и думаю, он будет готов покупать большими партиями.
«Боюсь, вопросов к нам с каждым днем будет только больше»,
— обреченно вздохнул Жора.
«Впрочем, мне тоже немало вопросов, но я же молчу».
«Вот за это я тебя и ценю», — похлопал его по плечу. «О том, что я иномирец, знают только Вика и Черномор. А еще все мои иномирные маги — Нургал и Голубь. Остальные же могут лишь догадываться». Обсудил с Жорой еще несколько вопросов по поводу школы и обеспечения общежитий. Также поинтересовался, как идут дела с расселением новых рабочих, которые будут в дальнейшем работать в порту. Там город еще не достроен, и пока нужно временное решение. Но парень уверил меня, что все уже решено. Барон Махалов успел возвести несколько деревень своими силами. Туда беженцев и заселили. Следом я направился в свой кабинет, где планировал провести остаток дня. В прошлый раз я попал сюда всего на полчаса, после чего меня отвлекли, и мне пришлось улететь в столицу, тогда как стопка документов как лежала на столе, так и осталась. Хотя ручка переместилась на пару сантиметров, да и отчет о строительстве деревень лежал точно не на этом месте. Ведь я собирался убрать его в ящик, но мне кто-то позвонил, отвлек, и я положил его рядом. Теперь же он переместился чуть дальше от края стола. А ведь я уже замечал, что предметы немного перемещаются в этой комнате. Курлык бы не рискнул ничего трогать. У него ярко выражен инстинкт самосохранения. У Вики тоже спрашивал, но она говорит, что давно не заходила в мой кабинет.
«Курлык», — подозвал я Пернатова, — «проследи за моим кабинетом. Я знаю, ты справишься».
«Уррр!» — выпятил он грудь. «Уррр! Уррр! Уррр!»
«Нет, водить сюда голубок нельзя», — помотал головой. «Потом отмывать после вас кабинет. Хотя я бы сжег его скорее, чем стал мыть».
Хотел посидеть в кабинете подольше, разобраться с документами. Вот только мои планы снова были разрушены.
«Слушаю», —
устало вздохнул я, ответив на звонок с неизвестного номера.
«Господин Булатов, говорит капитан корабля Гранд Венора»,
— на ломаном русском обратился ко мне незнакомец, после чего передал трубку переводчику, так как его знание языка на этом закончилось.
«Господин Булатов, мы остановились в вашем порту по причине повреждения судна и теперь завершили ремонт. Капитан Сантьяго интересуется, можно ли встретиться с вами и обсудить возможное сотрудничество. А еще он хотел лично поблагодарить вас за гостеприимство».
«Часа три назад там был. Не могли раньше позвонить», — пробурчал я.
«Хорошо, ждите. Скоро буду». Пришлось снова садиться в вертолет и лететь обратно к морю. Джованни, увидев меня, опять получил инфаркт. А нет, симулирует. Потом после диагностики отправил его работать, а сам направился в кафе у моря. Мы его открыли, кстати, специально для экипажа этого корабля. Как и несколько трактиров, пару магазинов и еще по мелочи. Пусть портовый городок еще не достроен, но первые клиенты самые важные. Именно они расскажут другим, как хорошо в этом порту. И тогда следующих гостей не придется долго ждать. Кафе было многолюдно, все столики заняты. И даже на улице собрались то ли охранники, то ли матросы. Надо сказать, что выглядят они довольно интересно. Многие из них одеты в белые балахоны с красными крестами на груди. Мальтийское королевство пусть и идет в ногу со временем, но его граждане предпочитают традиционную одежду и доспехи, покрытые позолотой.
«Интересный у вас внешний вид».
Я зашел в кафе, и там за главным столом сидел капитан со свитой и переводчиком. Сам капитан был довольно худощав, одет во все те же традиционные одежды. На вид лет 50, с короткой бородкой и морщинистым обветренным лицом. Он встал, пожал мне руку, после чего уселся обратно. Я же присел на свободный стул напротив и заглянул в меню. Да, его разрабатывали экстренно, и буквально за пару часов. После чего распечатали, мы разукрасили и выложили на столы. Но, надо сказать, получилось интересно.
«Мы из Мальтийского королевства, и у нас практически все ходят в таком стиле», — улыбнулся капитан. «Это наследие Мальтийского ордена, который и по сей день управляет нашей страной».
«Мальтийский орден. Не помню такого. Скорее всего, какой-то местный».
«Я просил вас о встрече не просто так», —
— продолжил капитан.
«Хотел попросить вас о помощи. Мы отправились в долгое путешествие, навестили несколько торговых портов, но попали в сильнейший шторм, причем магический, ведь в противном случае системы прочности нашего корабля могли бы справиться с любой преградой. Так что в ваш прекрасный порт мы попали случайно, хотя направлялись в Архангельск»,
— развел он руками.
«У нас было оплачено время в порту, и мы могли бы сейчас туда отплыть, но там возникли какие-то проблемы, и нас принять не могут».
«Так оставайтесь здесь. В чем проблема?» — не понял я.
«У вас прекрасный порт, но, понимаете, мы же торговцы», — вздохнул он.
«Кстати, корабль их довольно интересный. С одной стороны, он торговый, но при этом на палубе установлено немало вооружения. Дальнобойные пушки, ракетницы, мощные зенитные установки. Видно, что мальтийцы готовы защищать свои товары».
«Мы должны были распродать все в Архангельске, забить трюмы товарами вашей империи и отплыть обратно. И пусть у нас есть запас по времени, но простой все равно заставляет нас нести немало убытков. Спасибо, хоть денег с нас не берете».
«Это одно из правил моего порта. Те, кто попал в беду, обязательно найдут здесь укрытие», — кивнул я.
«Вы хороший человек, господин Булатов. Но учтите, что люди могут имитировать поломки», — подметил капитан.
«Насчет этого не переживайте», — усмехнулся я. «Те, кто так сделают, удивятся полученным штрафам. От меня лично». Мой гость подумал, что я сам буду выписывать денежные штрафы. Но я подумал совсем о другом.
«В общем, можно ли что-то придумать с нашей проблемой? Может, у вас есть что-нибудь на продажу или вас интересует наш товар? Тогда мы не в такой минус уйдем».
Мужчина понимал, что я вряд ли куплю все его товары. Да и маловероятно, что у меня найдется что-то полезное и дорогое.
«Я все понимаю и вижу, что ваш порт только строится. На удивление быстро, но все же. И должен признать, что получается просто изумительно. Все красиво и грамотно. А еще спасибо за таверны, кафе и услуги стоматолога».
«Стоматолога?» — удивился я. «Не знал, что тут есть и такое».
«Ну да, там врач Роман».
«Ах да, сам ведь сказал Виктории обеспечить моряков всеми самыми необходимыми услугами».
«Еще бы бордель был».
«К сожалению, борделя в этом городке не будет», — помотал головой. «Также не советую ходить по улицам и смущать порядочных дам излишне пошлыми предложениями».
«Да-да»,
— усмехнулся капитан, посмотрев на одного из моряков.
«Мы это уяснили еще в первый день».
А я вспомнил доклады Черномора. Мои гвардейцы уже избили 6 моряков за неподобающее поведение в городе. И дали им талончики к стоматологу со скидкой в 20%. Зубы-то выбиты, где их еще восстанавливать? У меня ведь ученики есть. Можно будет отправлять их работать в стоматологии посменно. Морякам нужны подобные услуги в любом случае, да и заработать на этом можно неплохо. Капитан дал мне полный список товаров, и я стал изучать каждый пункт. Они заранее постарались с переводом, так как знали, что плывут в Российскую империю, что очень удобно. Мальта — воинственное королевство с богатой историей. Потому среди товаров нашлось немало исторических вещей. Древнее оружие и доспехи, сокровища империи Зулус, реликвии из Персии, всевозможные мечи, картины, дорогие ковры. Около каждого из пунктов указана точная цена, потому я сфотографировал эту страницу и просто отправил ее аукционистам. 1, 4 и 7 по 15 позиции забирают точно, а насчет остальных вам сообщат чуть позже. Аукционисты ответили быстро, потому сразу указал капитану, что буду брать. И учтите, что эти товары я беру на перепродажу, так что хотелось бы получить небольшую скидку. Для меня в этом нет никакой выгоды, просто пытаюсь вам помочь.
«Разумеется, сделаем скидку значительную», — обрадовался капитан.
«Ведь я забрал довольно много товаров».
15% вас устроит?»
В ответ кивнул. «Возможно, даже немного заработаю, уже хорошо». Помимо редких товаров, у них были и самые обычные, ходовые. Например, пара контейнеров одежды, как женской, так и мужской. Символика Мальтийского ордена считается модной во всем мире. Их кресты и правда выглядят неплохо. Потому и вся одежда с этой символикой. А одежда нам нужна, так что, не задумываясь, купил ее всю. Семена апельсинов тоже взял, не глядя. Пусть наш климат и не подходит для их выращивания, но если полить их самогоном, сразу прибегут друиды. А они уже как-нибудь справятся со своей работой. Кстати говоря, апельсины эти непростые. По словам капитана, это элитные сорта, произведенные за века селекции. Получаются отменные сочные сладкие фрукты, из которых можно делать что угодно. А если из фрукта можно сделать самогон или настойку, друиды будут работать с утроенным рвением. Помимо апельсинов, купил также пару мешков с семенами различных экзотических фруктов и даже кактусов. Оказывается, кактусы тоже могут давать плоды. Даже интересно попробовать, что это такое. В моем мире кактусы стреляли отравленными шипами, и есть их как-то не довелось.
«У нас есть редкие сорта древесины. Может, желаете посмотреть?»
— предложил капитан, заметив, что я перевернул страницу. «Древесина не интересует. В деревне лесорубов есть куда более интересные виды дерева. И они достаются мне практически бесплатно, в неограниченных количествах». Также перелистнул список оружия. «Оно мне тоже достается бесплатно. Нет смысла тратиться».
«Насчет оружия подумайте. У нас отличный металл, наши кузнецы славятся на весь мир!»
Перелистнул обратно. Мечи даже не заметил. Но нет, у меня этого добра хватает.
«Посмотрите, хоть редко ископаемые, драгоценные камни и кристаллы!»
«А вот это интересно!» — кивнул я, а капитан растянулся в улыбке. И улыбка его стала еще шире, когда я согласился все взять, что у него есть. Эти кристаллы пойдут в мастерскую Вилсона, он такое любит. Посмотрел список дальше, и оказалось, что они привезли даже еду. Какой разносторонний корабль, однако.
«Хамон и прошутто — это прекрасно. Их я забираю в любом случае. Но есть ли свинина в живом виде?» «Есть! Отличная, живая, лучшая во всем мире!» — капитан аж подскочил.
Еда имеет свойство портиться, и он даже не надеялся ее продать, впрочем, как и свиней.
«Прекрасная порода!» «Свиньи мясистые, большие, но дорогие. У них низкая выживаемость в плавании. Мы сотню брали, выжили всего 30. Но вы попробуйте, какой из нее получается хамон!»
Матросы принесли поднос с нарезкой и предложили мне. «Действительно, очень вкусно. Но тут дело не только в породе свиней, но и в способе приготовления. Не поделитесь рецептом? Вкус и правда отменный», — отметил я.
«Поделюсь и совершенно бесплатно», — рассмеялся он. «Но учтите, что сделать такой хамон возможно только у нас. Огромную роль играет климат, обилие солнца и, конечно, специи. Они у нас, кстати, тоже есть. Брать будете?»
«Буду», — вздохнул я.
«Только рецепт напишите, мы тоже попробуем».
«На самом деле, воссоздать климат и все прочие условия нетрудно. Надо только дать задание Уилсону, и он устроит нам маленькую мальту прямо в подвале замка».
«Кстати, а птица есть? Гуси, например?»
Между прочим, поинтересовался я. Вдруг есть. Пусть по традиции их нужно получать в качестве трофеев, но в виде исключения можно и купить.
«Нет, гусей не привезли», —
вздохнул командир.
«Но есть несколько десятков страусов и яйца, страусиные яйца. Ими забит целый холодильник».
Посмотрел фотографии мальтийских страусов и... Что могу сказать? У меня теперь есть новая любимая птица. Сразу всех взял. А вот насчет яиц нужно подумать. Пусть одним таким можно накормить целое семейство, но эти яйца будут производить сами страусы. Плюс хранятся они не очень долго, а сейчас у нас хватает еды. Впрочем, со страусами тоже будут некоторые проблемы. Они пусть и живучие, но крайне ранимые. Им нельзя нервничать. Нужно создать хорошие условия, и этим совсем скоро займутся друиды вместе с магами Земли. Построят вольеры, установят необходимые артефакты, создадут привычную для них растительность и корм. Изучил последние страницы списка и больше не нашел ничего интересного для себя. Что-то можно было еще купить, но, боюсь, с перепродажей уйду в минус. Потому предложил капитану разместить товар на складе и затем самостоятельно продать все в портовом городке. На что он возразил, что у меня здесь нет подходящих складов и торговых лавок. Да и покупателей пока не видно.
«Насчет склада не переживайте, появится через пару дней, как и торговые лавки», — отмахнулся я.
А с покупателями что-нибудь придумаем. Пущу бесплатный автобус до Архангельска».
«Михаил, вы только не обижайтесь», —
вздохнул тот.
«Но мы не можем так рисковать. Попробуем распродать все по дороге домой».
«Ладно, ждите», — кивнул им и вышел из кафе, после чего позвонил Черепанову.
«Никак бухать позовешь?»
«Слушай, тут ко мне торговцы приплыли», — не обратил внимания на его вопрос. «Страусиные яйца продают, тебе надо?»
«Беру все»,
— не задумываясь, ответил он.
«Это не мальтийцы. У них точно есть хамон. Его тоже беру».
«Нет, хамон, говорят, кончился», — вздохнул я. «Такое добро нужно самому». Перечислил Черепанову еще несколько товаров, которые могли быть ему интересны, и, к моему удивлению, он взял практически все. Потому я вернулся к капитану с радостными новостями, и он сразу начал допытываться, чем мы можем загрузить опустевшие трюмы его судна. А вот этого же вопрос. Что у нас вообще производится? Выступать в роли перекупщика нет никакого желания, и стоит продавать только свои товары.
«Точно», — вспомнил я. «Мебель нужна?»
«Мебель»,
— скривился капитан.
«Сомневаюсь».
«Вы раньше времени не отказывайтесь. Давайте мои люди привезут образцы, и тогда дадите свой ответ. В любом случае, они не откажутся. От иномирной мебели, которая поставляется даже во дворец императора, никто не откажется». Мы подождали пару часов, за это время успели объесться, выпить вина и... Да, я продал пару бочек иномирного вина. И за разговорами узнал, что мальтийцы в восторге от нашей водки, и особенно самогона. Потому предложил друидам немного подзаработать, на что они с удовольствием согласились, а также достал со складов запасы алкоголя. Вскоре привезли нашу продукцию, и помимо мебели мы показали также слитки различных металлов. Но от них торговцы отказались сразу.
«А зачем вы привезли крашеную овечью шерсть?» — удивился капитан.
«А зачем? Что это натуральный цвет?» — усмехнулся я. «И овцы иномирные. Слышали, что в нашем регионе порталы открываются каждый день и с высокой плотностью? А еще недавно Архангельск накрыло грозой сопряжения».
«Она правда не крашеная?»
— воскликнул один из торговцев, внимательно рассмотрев образцы.
«Да это же магия какая-то, Сантьяго, бери все, что есть!»
«Так, понятно. У Мальты богатая история, я немного сражались, но... Но порталов там практически нет. Так уж получилось, что именно у нас их открывается значительно больше. Потому это было лишь начало переговоров. В итоге у меня скупили всю шерсть по цене вдвое выше, чем я предполагал. А еще мои люди привезли несколько грузовиков, забитых ржавыми иномирными мечами. Их тоже скупили, не раздумывая, как и пару вагонов иномирной древесины. Ее пришлось добывать в авральном режиме, так что привезли необработанные стволы деревьев. Спустя несколько часов началась погрузка на судно, и мне кажется, что капитан немного пожадничал. Хотя корабль большой, может, и влезет. На этом мы закончили торговлю, и я сказал капитану, что ему всегда будет место в этом порту. А к следующему разу товаров будет еще больше. И можно составить списки заранее, чтобы знать, какие именно товары сейчас в ходу.
«Сразу могу сказать, что у нас на родине очень охотно скупают ваш самогон, грибы, красную и черную икру. Авиацией и ракетами вы не торгуете, кстати говоря»,
— улыбнулся капитан, а я помотал головой. «Это добро нужно самому».
«В любом случае, я вернусь. Теперь ваш порт один из моих любимых»,
— говорил он искренне. А я сидел и улыбался. Вот вроде зашел в этот порт случайно, а теперь у нас налаженные связи. И не только с этим капитаном. В любом случае он расскажет о нас другим. И так, постепенно, здесь будет налажена торговля. А это немалый доход, как минимум на налогах можно заработать 8% от оборота порта. Пора задумываться о железной дороге. А для этого нужно много металла и несколько магов камня. Думаю, за пару дней они протянут ветку к Архангельску, и можно будет пускать поезда. Ладно, что-то далеко ушли мысли. Сейчас главное в кратчайшие сроки закончить город и запустить автобус, чтобы простые люди могли хотя бы приехать и посмотреть, что тут построили Булатовы.
«Да, Джованни?»
Случайно встретился с магом земли, отчего тот подпрыгнул на месте, и каменная плита рухнула с высоты 5-го этажа.
«Да, Михаил, конечно!»
Он не мог прочитать мои мысли, потому на всякий случай ответил положительно.
а то вдруг я хочу предложить ему выходной».
Капитан торгового боевого судна «Гранд Минора» стоял на мостике и смотрел вдаль. Настроение было отменным, ведь еще недавно эта компания могла закончиться огромными убытками, но вместо этого она сулит баснословную прибыль. После разговора с графом прошло уже 2 дня, и за это время корабль закончил разгрузку, загрузил товары и вышел в открытое море, взяв курс на большой торговый путь. Только сейчас удалось выйти на связь с караваном, в составе которого и шел корабль «Сантьяго».
«Ты там как? Все нормально? Мы уже начали беспокоиться»,
— из динамиков послышался голос начальника каравана.
«Я отлично. И больше скажу, нашел прекрасный порт. Правда, там пока нет покупателей. И портовый город только начал строиться, но товары интересные, советую тебе туда забежать. А когда достроят, будет еще лучше, уверен».
Сантьяго долго думал, рассказывать ли другим про такое место. Ведь если туда отправятся все караваны, свободного причала в следующий раз может и не найтись. Но Булатов сам сказал, что для Сантьяго всегда найдется место, потому он и решил рассказать другим.
«Так ты же говоришь, что там покупателей нет. Зачем мне тогда туда заглядывать?» — удивился начальник каравана.
«Ну, лично я продал все графу, который строит порт, а потом забил полные трюмы его товарами. И учти, что первые посетители порта всегда имеют хорошее отношение с его владельцем. Он мне уже пообещал, что я всегда могу найти место у его причала», — похвастался Сантьяго.
«Ах ты, скользкий морской глист!» — расхохотался начальник. «А если у тебя будет 50 кораблей, тоже найдется место?»
«Ну, он не уточнял», — усмехнулся капитан. «Да и вообще этот граф далек от морского дела».